эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Женеве завершился 20-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Что произошло в Кутаиси на строительстве здания парламента? Правительство Грузии выражает опасение, что храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны разделит судьбу Илорской церкви. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В начале коротко о главном. В Сирии группа наблюдателей ООН прибыла в селение Аль-Кубейр, где произошла массовая расправа над мирными жителями. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Командующий силами НАТО в Афганистане принес извинения Кабулу за гибель 18 мирных жителей во время авиаудара. В Сирии группа наблюдателей ООН прибыла в селение Аль-Кубейр, провинция Хама, где произошла массовая расправа над мирными жителями. По информации гражданских активистов, на днях здесь бойцы проправительственного ополчения убили 86 человек, в том числе женщин и детей. Международный комитет Красного Креста сообщает о крайне напряженной гуманитарной ситуации в ряде районов Сирии. По его данным, в экстренной помощи нуждаются около 1,5 миллиона жителей населенных пунктов. В пятницу в разных районах Сирии погибли, по данным правозащитников, 10 человек. Среди жертв – мирные жители, бойцы вооруженной оппозиции, а также сотрудники правительственной службы безопасности. Сегодня же Франция поддержала призыв международного посланника Кофи Аннана создать международную контактную группу по Сирии с участием ее соседей по региону и ведущих мировых держав. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, иранской делегацией. Как ожидается, представители МАГАТЭ попытаются убедить иранскую сторону подписать соглашение о допуске международных инспекторов на объекты в Иране, где, как подозревают на Западе, могут вестись работы по созданию ядерного оружия. Председатель КНР Худзинтау, который на этой неделе встречался в Пекине с иранским президентом Ахмадинеджадом, призвал Тегеран проявлять гибкость и прагматичность в ходе консультаций, касающихся его разработок. Китай наряду с Россией не поддерживает идею ужесточения международных санкций против Ирана, подчеркивая при этом, что его ядерная программа должна придерживаться исключительно мирных целей. Тегеран всегда опровергал предположения о военной составляющей своих разработок. В Варшаве официально открылся чемпионат Европы по футболу. Польша впервые в своей истории принимает спортивное мероприятие такого уровня. На национальном стадионе в Варшаве собрались 55 тысяч болельщиков, в том числе президенты Польши и Украины Бранислав Комаровский и Виктор Янукович, передает Алексей Диковицкий.
Варшава полностью готова к открытию чемпионата Европы по футболу, заявила мэр польской столицы Ханна Гранкевич-Вальц, подтвердив при этом, что обещанные профсоюзными активистами блокады национального стадиона в день открытия чемпионата не будет.
Там,
где место занято другими массовыми мероприятиями, мы не можем выдать разрешение на демонстрацию. Болельщики на пути к стадиону не встретят демонстрантов. Чемпионат Европы откроется театрализованным представлением. Затем в 18:00 по местному времени первый матч Польша-Греция. Премьер Дональд Туск посетил польскую сборную и надеется на ее выигрыш. Заявление о том, что наша сборная подошла к чемпионату сплоченной командой, на самом деле соответствует действительности. Я очень рад этому. Те, кому не удалось купить билеты на первый и другие матчи, могут смотреть их в специальных зонах для болельщиков во всех 4 польских городах, хозяевах чемпионата: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ужесточении наказания за нарушения на массовых акциях, принятый ранее Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. В российской газете сообщили, что в редакцию уже поступил текст документа, его печатают в завтрашнем номере. Таким образом, закон будет действовать на момент проведения акции оппозиции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. Российские правозащитники просили президента наложить на вето на документ, считая его неконституционным. В Тель-Авиве прошел очередной ежегодный гей-парад, в котором приняли участие десятки тысяч человек, как местные жители, так и туристы из разных стран мира. Это 14-й по счету парад гордости в Тель-Авиве, и организаторы отмечают, что за это время количество участников выросло во много раз, передает Элла Котлер.
Это 14-й по счету парад гордости в Тель-Авиве, и организаторы отмечают, что за это время количество участников выросло во много раз. Перед участниками парада выступил с речью мэр Тель-Авива Рон Хульдай и посол США в Израиле Даниэль Шапира. В самом мероприятии приняли участие и депутаты парламента от различных фракций. Для проведения парада были перекрыты десятки улиц города. Вечеринки продолжаются на тель-авивских пляжах, и в них участвуют сотни тысяч человек. Израиль – единственный из ближневосточных государств, где проходит ежегодный парад представителей сексуальных меньшинств. А Тель-Авив в туристических путеводителях вышел на первое место в списке дружелюбных геям городов, обогнав даже Амстердам и Сан-Франциско. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Премьер-министр Японии Йосихико Нода предупредил о возможных неблагоприятных последствиях для национальной экономики, если в стране не будет вновь запущены по меньшей мере 2 ядерных реактора. Если все реакторы, которые прежде обеспечивали до 30% поставок электроэнергии в Японию, будут бездействовать и дальше, то наши общество просто не выживет, сказал Нода, выступая сегодня в телеэфире. После аварии на японской АЭС Фукусима Даичи, вызванной разрушительным землетрясением и цунами в прошлом году, в Японии решили временно до завершения необходимых профилактических работ закрыть все 50 действующих ядерных реакторов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Вочеришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии назвало имя погибшего в результате обрушения лесов у подсобного помещения на территории здания парламента и дома правительства в Кутаиси. Инцидент произошел 7 июня. При этом власти Грузии категорически опровергают информацию о 22 пострадавших. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Погибшим оказался Резоне Биеридзе. Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Чиабирашвили сегодня заявил, что информация о 22 пострадавших не соответствует действительности, и призвал общество воздержаться от политических спекуляций. Несмотря на то, что инцидент в Кутаиси произошел вчера вечером, журналисты до сих пор не могут уточнить детали происшедшего. Главный редактор News Press G Ябу Бухидзе, ссылаясь на очевидцев, говорит, что причина смерти на Биеридзе не в обрушении лесов. На него упала бетонная плита. Между первым и вторым этажом в здании, где должен разместиться аппарат парламента.
У нас противоречивые данные по поводу пострадавших. Изначально говорили, что их было 20, но у них не было тяжелых травм. Мы до сих пор не можем перепроверить эту информацию. Обошли все больницы в Кутаиси, но внутрь нас не впускают. И врачи, и представители местных властей предупреждены, что они должны делать комментарии.
Журналистов не допускают и на территорию парламента. Первым, кто подтвердил информацию о гибели рабочего, был президент Михаил Саакашвили. Вчера вечером, 7 июня, свое опоздание на встречу с педагогами и учениками Михаил Саакашвили объяснил тем, что разбирался в причине гибели одного рабочего в Тбилиси и одного в Кутаиси.
Меня очень беспокоят эти вопросы. С одной стороны, в истории Грузии никогда не было такого масштабного строительства, которое идет несколько лет и продлится еще 3-4-5 лет. Последнюю неделю, когда мы завершили строительство здания парламента, я каждый день звоню министру инфраструктуры и регионального развития Рамазу Николаишвили. Не потому, что я боялся, что не успеют. Я точно знал, что закончат строительные работы вовремя. Я звонил и говорил Рамазу, обратите внимание на меры безопасности. Рамаз это сделал, но он не может разделиться на 100 частей.
По словам президента, все лица, ответственные за безопасность рабочих на строительстве, должны понести уголовное наказание. Однако многие оппозиционеры сегодня заявили, что ответственность за гибель рабочего на строительстве здания парламента ложится на на президента Грузии. В начале мая Михаил Саакашвили заявил, что оно во что бы то ни стало должно быть готово ко Дню независимости 26 мая. Даже пригрозил, что некоторые понесут наказание, если не выполнят задание. В таком ритме невозможно соблюдать меры безопасности, заявляли оппоненты власти. Среди них были и христианские демократы, которые отказывались присутствовать на праздничном заседании в новом парламенте 26 мая. В тот день президент в шутку подарил каску лидеру христианских демократов Георгию Таргамадзе, чтобы тот чувствовал себя в безопасности.
Конечно, в этом здании протечет вода, обязательно какую-то часть крыши унесет ветер, и это обязательно произойдет. Когда строишь новое здание, может случиться такое. Но за это нас критикует тот, кто раньше в течение 15 лет не протестовал, видя, как все рушится.
Но за поспешное строительство президента критикуют не только политические оппоненты. Урбанист Нико Кахетелидзе с сожалением отмечает, что большинство инфраструктурных объектов строится по незавершенному проекту.
Подстегивает такие неорганизованные и необдуманные строительства сам президент. Ускоренные темпы строительства, нацеленные на сдачу какому-то определенному дню, уже исключают качество и безопасность конкретных объектов. У строительства существуют этапы, строго определенный цикл, и нарушение этих стандартов чреваты последствиями.
Нико Кахетелидзе отмечает, что пренебрежение властей строительными стандартами выражается и в другом. По сей день не разработан закон, который бы определял и регулировал эти стандарты и меры безопасности при строительстве. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Цхинвале состоялась презентация второго номера альманаха «Южный Кавказ». Проект, финансируемый британской неправительственной организацией International Alert, уже был представлен до этого в Тбилиси и Сухуми. О том, как приняли альманах в Южной Осетии, рассказывает Зарина Санакоева.
Состав гостей на презентации получился довольно внушительным. Почти в полном составе пришли преподаватели кафедры русского языка и литературы Гасетинского госуниверситета. Присутствовали писатель Мелитон Казиев и философ Коста Зугаев. Рассказ Зугаева, кстати, вошел в этот номер альманаха. Координатор проекта в Южной Осетии и организатор мероприятия Марина Чибирова рассказала об истории создания альманаха и поделилась своими переживаниями в ходе подготовки журнала.
Когда мы начинали этот проект, то я испытывала некоторые опасения в том, что здесь была представлена грузинская литература. То есть как-то ломать стереотипы в нашем обществе это немножко сложно. И вот один из редакторов редакционного совета как-то произнес, что они не только наши враги, но и наши соседи. Конечно, это очень плохое слово «враги», но всем нам, конечно, очень интересно, а что же чувствуют люди там, за границей.
По словам Марины Чибировой, эти мысли применимы и к Южной Осетии, и к любому другому региону Южного Кавказа. Коста Цугаев, автор рассказа с оригинальным названием «Большой мысл», который включен в этот номер альманаха, рассказал об интересном совпадении. В первом номере альманаха был рассказ одного из редакторов Гурама Адишария, где героем был сумасшедший. Точно такой же юродивый во время войны начала 90-х был и здесь, в Цхинвале. Коста Цугаев вспомнил историю, связанную с ним.
Сделал то, чего не удавалось сделать высокоумным политикам и там всяким чиновникам и так далее. То есть он на сутки остановил страну. И мысль наша была параллельна в этом смысле. Это к вопросу о том, что вот человек должен стремиться к некой нормальности. Да, вот Гурам Адишария нормальный человек. И вот эта мысль у нас с ним возникла параллельно, что сумасшедшим в нашем перевернутом с ног на голову мире удается вот то, чего не удается вроде бы нам, очень умным, продвинутым и всем таким из себя людям.
Конечно, не обошлось и без обсуждения проблем. В частности, говорили об отсутствии переводчиков, способных сделать художественный перевод с осетинского языка на русский. Марина Чибирова рассказала, как было сложно найти произведения для альманаха в Южной Осетии.
У нас проблема с переводчиками, которые бы взялись и адекватно представили вот тот материал, который есть на осетинском языке. Несомненно, талантливые осетинские писатели у нас есть, но проблема в их представлении именно на русском языке.
В ответ на это гости из университета поделились хорошей новостью. В этом году открывается факультет осетино-русской филологии, который как раз и должен решить проблему нехватки специалистов. А под конец презентации проректор по научной работе ЮГУ Джульетта Устаева попросила разрешения задать, как она выразилась, романтический вопрос. Она спросила, нельзя ли на презентацию следующего номера пригласить в Южную Осетию всех авторов «Альманаха». Координатору и другим организаторам презентации пришлось объяснять интеллигенции суровую геополитическую реальность. Вряд ли писатели захотят из-за посещения Южной Осетии стать преступниками в Грузии. Объединение пока возможно только через искусство. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Вчера в Кабардино-Балкарии по обвинению в мошенничестве были задержаны глава республиканской администрации и замминистра по управлению госимуществом и земельными ресурсами. Все задержанные этапированы на допрос в Москву. В Кабардино-Балкарии считают действия полицейских началом смены руководства республики, а российские эксперты – началом операции Кремля по укреплению российской вертикали власти. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Кабардино-Балкарию из Москвы инкогнито приезжает около сотни полицейских. В доме правительства задерживают двоюродных братьев Арсена Конокова, главу администрации президента Владимира Джамборова и заместителя по управлению госимуществом и земельными ресурсами Руслана Джамборова. Центральные телеканалы тиражируют подробности, которые, наверное, должны шокировать российского телезрителя. Оказывается, братья помогли своей родственнице, известному в республике модельеру Мадине Хайцуковой, приватизировать за 30 тысяч долларов здание филармонии стоимостью в 700 тысяч долларов США. Российская пресса уже заявила, цитирую, «Раньше все знали, что творится в Кабардино-Балкарии, но за дело взялись только сейчас, после того, как МВД России возглавил Владимир Колокольцев. Теперь можно ждать новых резонансных дел по высокопоставленным чиновникам по всей стране». Конец цитаты. У руководителя Центра политической информации Алексея Мухина другое мнение. Колокольцев, скорее всего, здесь ни при чем. Это не его уровень.
Безусловно, о ситуации в Кабардино-Балкарии проинформировано руководство страны. Понятно, что действия правоохранительных органов, так или иначе, что называется, благословлены из Кремля. Скорее всего, глубина проработки регионального начальства свидетельствует о том, что вполне вероятно готовится почва для смены региональных властей. Мне кажется, что Кремль заинтересован в гораздо более чистой репутационном смысле группе, которая будет возглавлять регионы, управлять им. И мне кажется, что некоторое такое увлечение местными региональными коммерческими проектами сыграло с руководством республики злую шутку.
Просто не верится, что все это происходит в России, где воруют миллиардами, где по цене однокомнатной квартиры приватизируют целые заводы, а то и просто отбирают у собственников при помощи тех же полицейских и судебных приставов. Ни для кого не секрет, в России за воровство не карают, в России карают за нарушение корпоративной этики, если угодно понятий. Так по каким же понятиям накосячил Арсен Баширович? Это история, что называется, с корнями. Первый президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков, уже будучи тяжело больным, подыскивал в своем окружении преемника. Того, кто мог бы позаботиться и о его семье, и о приближенных. Выбор пал на Арсена Конокова. Дальше неоригинальная история престолонаследия имела вполне себе банальное продолжение. Через год-полтора после прихода к власти Арсен Баширович посчитал, что все долги выплачены, обязательства перед покойным патроном выполнены, и теперь он вправе позаботиться о своем ближнем круге. В свою очередь окружение экс-президента посчитало, что наследник их обмишурил. С тех пор любые действия, направленные против Арсена Конокова, будь то публикация в прессе или митинг протеста на улицах Нальчика, официальные власти связывали с активностью приближенных покойного президента. Главы республиканского филиала Роснефти Валерия Карданова и начальника департамента по противодействию экстремизму МВД России Юрия Кокова. Конечно, Арсен Коноков и сам дал в руки противоборствующей коалиции все козыри. Это и скандальная приватизация земель в пользу аффилированного с ним бизнеса, невзирая на действующий в республике мораторий частной собственности на землю, да еще и на фоне земельного конфликта между кабардинцами и балкарцами, и многое другое. Да и федеральному центру борьба кланов в Кабардино-Балкарии пришлась весьма кстати. Коррупционный скандал в республике – хороший повод для Кремля послать бодрящий сигнал российской губернатуре, которая явно расслабилась в отсутствии Путина и утратила последние приметы корпоративного приличия. По мнению российского политолога Константина Крылова, в рядах российской вертикали власти разброд и шатание. Губернатура явно устала стоять по струнке перед высоким начальством. Так и до бойкота недалеко. Показательное наказание за воровство – это хороший способ указать российским чиновникам на их место, говорит Константин Крылов.
Сейчас наша дорогая власть, судя по всему, намерена озаботиться изготовлением как можно большего числа предлогов и поводов для разнообразных репрессий. Они сейчас явно понадобятся. Соответственно, нужен некий инструментарий. В данном случае, например, очередной виток пресловутой борьбы с коррупцией и на этот раз, например, действительно с посадками, с разоблачениями и так далее и тому подобное, это, в общем, вполне себе инструмент, это может сработать. На самом деле, власть очень любит такую двухходовку. Сначала создать ситуацию, при которых некто нарушает закон, а потом за это карать.
В республике говорят, не иначе осенью будут президентские выборы. Федеральный разнос, учиненный местным чиновником, веселит обывателя, но и не вызывает доверия к федеральной власти, к ее заявлениям о решимости бороться с коррупцией. Чума на оба ваши дома. Так вкратце можно обозначить итоги моего блиц-опроса общественного мнения в Кабардино-Балкарии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
2 часа назад в Женеве завершился 20-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как оценивает его грузинская сторона? Сразу после завершения дискуссии мы связались с руководителем тбилисской делегации, заместителем главы МИД Грузии Сергей Капанадзе. Интервью рубрики «Гость недели». Насколько нам известно, самые бурные дискуссии должны были развиваться вокруг термина «оккупированные территории». И отношение всех сторон к этому термину нам известны. А после сегодняшнего раунда что-нибудь изменилось?
Я бы не сказал, что что-нибудь изменилось, а все участники остались на своих же позициях, ничего нового нет. Просто интересно было то, что у нас прошла информационная сессия, на которой были приглашены международные эксперты, известные эксперты, которые работают в той области международного права, которая занимается оккупацией и легальными аспектами оккупации. И мы считаем, что вот эти эксперты, которые говорили, в каких случаях бывает оккупация, они как раз своими этими объяснениями подтвердили, что и впрямь Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными. Конечно, они не говорили про это в прямом смысле, но те объяснения, которые они давали, мы думаем, способствуют именно вот такому раскладу вещей. Наша позиция остается неизменной. И, кстати, это не только наша позиция, но и позиция очень многих других государств, в том числе Европарламента, в том числе Конгресса Соединенных Штатов и других международных организаций, что и впрямь в этих территориях есть оккупация. Оккупация, которая там есть, потому что там находится, нелегально находится вооруженные силы Российской Федерации, это во-первых. А во-вторых, потому что Россия осуществляет эффективный контроль над этими двумя территориями и теми режимами, которые там есть, то есть Хинвали и Сохо. То есть все, скорее всего, останутся на своих позициях, но мы считаем, что для нас это была важная дискуссия, так как у нас есть еще больше аргументов, чем было до этой информационной сети. Конечно, наивным было бы ожидать, что после вот этой информационной сессии кто-либо изменит свою позицию, свою точку зрения и свою точку зрения перейдет на позицию другой стороны. А все остаются на своих позициях, у всех остаются свои интересы. Но мы считаем, что это было хорошим явлением, вот эта дискуссия, так как, во-первых, у участников была возможность поделиться своими мнениями с другими участниками. Во-вторых, мы имели возможность послушать уже о международных экспертов, которые уже предъявили свои объяснения, свои критерии по поводу, какая ситуация считается оккупацией, какая нет.
А какие вопросы еще были предметом обсуждения? Не была ли вот затронута проблема, связанная с Анджеем Тышкевичем, главой наблюдателя Евросоюза, или проблемы Гальского района, которые связаны с последними убийствами на его территории?
Безусловно, это были одни из главных вопросов, которые мы рассматривали. Ну, вопрос оккупации, он не был рассмотрен как бы на главной сессии, хотя на главной сессии мы тоже обсуждали на том этот вопрос, но была информационная сессия 7 июня, и тогда мы обсудили вот эти вопросы оккупации. Что касается 8 июня, то сегодня мы обсуждали уже вопросы главные, в том числе и вопросы, которые вы сказали, то есть это вопрос МПРИ и с той ситуацией, которая сложилось в результате того, что Москва и Сухуми, они пытаются сорвать переговоры в рамках МПРИ и делают это тем образом, что они объявляют господина Тышкевича персоной нон-грата. У нас были сегодня переговоры по этому поводу, очень много времени посвятили этому вопросу. Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен скоро, потому что если мы потеряем время и не сможем согласиться о модальностях следующей встречи в рамках МПРИ, то есть очень большой риск того, что этот механизм сорвется и не сможет продолжить работу. И это не входит ни в интересах никакой стороны. Но ситуация остается такой же, как она и была. Ничего прогрессивного пока мы не смогли решить. Но еще раз, я считаю, что работа будет продолжаться, и я надеюсь, что сопредседатели найдут варианты, которые будут приемлемы для всех сторон.
После выборов де-факто Республики Южная Осетия и вот формирования нового правительства никто не сменился и в представительстве этой стороны на женевских дискуссиях. Означает ли это, что неизменно осталась позиция юго-осетинских делегатов по всем обсуждаемым вопросам?
Знаете, у нас уже давно такая позиция, что всякие эти изменения в составах участников как бы ничего не меняют, потому что главным тут является все-таки Москва, и все эти вопросы, к сожалению, решаются Москвой. Поэтому не имеет большого значения, кто уже представляет слова или кто начальник.
Ну и подытожив, можно сказать, что грузинская сторона недовольна сегодняшним раундом.
Конечно, мы недовольны, потому что все вот эти вопросы, которые я вот обсудил с вами, по этим вопросам пока нет, к сожалению, прогресса, поэтому у нас нет права быть довольны, но пока не будет конкретное решение. На этом этапе решений нет. Кстати, еще один вопрос, который мы обсудили, который пока не дает прогресса, это вопрос о неприменении силы со стороны Российской Федерации. Это очень важный вопрос для нас, особенно потому что, как вы знаете, в сентябре этого года намечены вот эти military drills, military exercises, военные учения «Кавказ-2012». И мы пока еще не знаем, в какую сторону будут развиваться события. То есть сначала нас заверяли, что те базы, которые находятся на территории Грузии, в том числе, то есть в Абхазии и Южной Осетии, они не будут принимать участие. Потом были разные другие информации из разных источников. Поэтому мы считаем, что это один из тех вопросов, которые надо еще обсудить. Мы считаем, что одним из выходов из этой ситуации является взятие России обязанности не применять силу против Грузии.
Гостем недели был заместитель главы МИД Грузии Сергей Капанадзе.
Гость недели.
О международных событиях. По мере приближения президентских выборов в США Митт Ромни впервые обогнал Барака Обаму по сбору средств в предвыборный фонд. Хотя опережение небольшое, в мае Ромни получил 77 миллионов долларов пожертвований, Обама – 60, но кое-кто из политологов делает из этого факта далеко идущие выводы. Рассказывает Владимир Морозов.
С начала года президент отставал от президента. Значит ли майская победа Ромни, что в предвыборной борьбе что-то изменилось? Отвечая на этот вопрос, представитель демократов Бен Лаболт заверил журналистов, что, как и в беге на длинную дистанцию, вперед периодически может выходить то один, то другой соперник. «Мы ожидали, — сказал Лаболт, — что в мае республиканцы нас опередят. Но их победа прозвучит как боевая труба для наших сторонников, и они активизируются». С этим не согласен представитель республиканцев Спенсер Звик, по мнению которого избиратели выражают свои симпатии с помощью финансовых пожертвований, и если больше средств дают Ромни, то у него и больше шансов на победу. Кто прав, покажут результаты ноябрьских выборов. В оставшееся до них время демократы намерены широко привлекать к сбору средств бывшего президента Билла Клинтона, хотя знающие люди поговаривают, что последний вовсе не заинтересован в победе Обамы. Но у президента нет выхода. Все знают, что у Клинтона гораздо больше друзей на Уолл-стрит и в Голливуде, и эти друзья могут серьезно раскошелиться. Особенно после такого вот призыва Клинтона. Я думаю, что переизбрать президента не просто важно, это жизненно необходимо. Республиканцы упрекают Обаму за его связи с Уолл-стрит и Голливудом. Сбор средств на его кампанию ведут известная актриса Сара Джессика Паркер, издатель журнала Vogue, миллионерша Анна Уинтур и другие богатые и знаменитые. За приглашение на обед с президентом в узком кругу они готовы выложить по 40 тысяч долларов. А ведь средний заработок, напоминают республиканцы, не дотягивает в американской семье до 50 тысяч долларов в год. Однако эти упреки можно отнести и к Ромни. На прошлой неделе он устроил шикарный обед в Лас-Вегасе, в котором принял участие Дональд Трамп и другие финансовые гиганты, которым ничего не стоит выложить 40 тысяч долларов за тарелку. По закону, претендент на место в Белом доме имеет право принять у своего сторонника пожертвование в сумме до 50 800 долларов, если эти средства будут затем поделены между избирательным штабом кандидата, Национальным комитетом его партии и комитетами партии на местах. Представители Ромни сообщают, что 93% средств они получили от людей, которые внесли в избирательную кампанию республиканцев сумму, не превышающую 250 долларов. Аналогичных данных от штаба Обамы еще не поступало.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Ицхинвали, 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Боджоришвили. Ну а сейчас наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
20-й раунд дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье открылся сегодня в Женеве. В консультациях, которые проходят под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, принимают участие делегации Грузии, России, США, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Обсуждение будет традиционно вестись в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и по гуманитарной тематике. Грузинская сторона намерена поставить вопросы о взятии России на себя обязательств о неприменении силы и безопасного возвращения вынужденных переселенцев. Представители Сухуми и Цхинвали в Женеве намерены оспорить статус оккупированных территорий и выразить свою позицию по поводу так называемых нейтральных паспортов. Дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье проводятся на протяжении более 3 лет на основе договоренностей президентов России и Франции, достигнутых после трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии. Лидер самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов произвел сегодня новое назначение. Анатолий Бибилов указом Тибилова вновь назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Ирик Пухаев начальником управления статистики Южной Осетии. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжает расследование уголовного дела по факту избиения старшего следователя Генпрокуратуры Алана Плиева. Как сообщил первый заместитель генерального прокурора Сергей Битиев, из материалов усматривается, что конфликту предшествовал разговор о действиях Плиева во время февральских событий, связанных с предыдущими президентскими выборами в Южной Осетии, сообщает ИАРЕС. Битиев напомнил, что Генеральная прокуратура проводит следственное мероприятие, в том числе и допрос свидетелей. Подозреваемому Георгию Тидееву избрана мера пресечения подписка о невыезде. Он активно сотрудничает со следствием. Сегодня Сальянский районный суд Азербайджана освободил из тюремного заключения заместителя председателя Исламской партии Азербайджана ИПА Арифа Ганиева. Ганиев был задержан в Сумгаите 11 августа 2011 года. Министерство по нацбезопасности Азербайджана заявило, что при задержании у Ганиева были обнаружены 19 грамм гашиша, а из его автомобиля изъяты оружие и боеприпасы. 26 февраля Сумгаитский городской суд признал Ганиева виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы. Ганиев не признал себя виновным, однако не стал подавать апелляционную жалобу. Суд принял решение о условно-досрочном освобождении Ганиева в связи с отбытием им 1/3 срока тюремного наказания, сообщил адвокат Ганиева Анар Гасымов, передает «Кавказский узел». Кабардино-Балкарии убит отец Аслана Черкесова, осужденного за убийство москвича Егора Свиридова. По сообщению республиканских следственных органов, 69-летний Магомед Черкесов погиб в результате нападения в селе Кубатаба Баксанского района.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство Грузии выражает опасение, что храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхне разделит судьбу Илорской церкви и Бедийского храма. В Тбилиси утверждают, что абхазская сторона нанесла ущерб этим памятникам. После того, как президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап выступил с инициативой начать реставрацию храма в Лыхне, грузинские чиновники обратились к международному сообществу с просьбой обратить пристальное внимание на эту проблему. Тему продолжит Нона Суварян.
Спустя два дня после заявления президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анквап о реставрации храма в селе Лихни, эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых в Тбилиси. 6 июня Анквап поручил начальнику абхазского управления по охране историко-культурного наследия Анзору Гумба подготовить предложение по реставрации храма Успения Пресвятой Богородицы. Но перед этим президент отдал указ гендиректору Южная строительная компания устроить дренажную систему вокруг храма. В Тбилиси считают, что инициатива абхазской стороны очередная попытка уничтожить грузинский культурный след на оставшихся исторических памятниках, говорит министр культуры и защиты памятников Николоз Руруа.
Это, конечно, незаконно. Невозможно говорить о законной реставрации, так как ни у грузинских специалистов, ни у специалистов ЮНЕСКО нет возможности поехать туда.
При этом грузинские чиновники часто вспоминают реставрационные работы в Элоре и Бедии, подчеркивая, что факты повреждений этих памятников материальной культуры описаны даже в докладе российского комитета Международного совета музеев. По словам главы службы по атрибуции памятников Грузинского национального агентства охраны культурного наследия Георгия Кагушидзе, в Педийском храме повредили изображения царя Баграта и грузинские надписи, а внешний вид Элорской церкви и вовсе изменили. В свою очередь, абхазская сторона утверждает, что фрески были повреждены грузинской стороной во время грузино-абхазской войны. Официально Тбилиси в очередной раз обратился к международному сообществу с просьбой не допустить незаконной реставрации древнего памятника по воле абхазских властей, говорит глава службы координации разрешений текущих проектов Национального агентства охраны культурного наследия Паата Каприндашвили.
Международное сообщество должно еще больше ужесточить свои требования. Мы обращаемся к нему, потому что в 21 веке подобных фактов быть не должно. Это памятники не только грузинской культуры. Они имеют значение для всего мира. Кроме того, что мы обратились в ЮНЕСКО, мы также требуем совместно мониторинг с международными экспертами на территории Абхазии.
Каприндашвили отмечает, что определенная реакция международного сообщества на постоянные заявления грузинских властей уже есть. Но этого недостаточно. Необходимы конкретные радикальные шаги. Опасения грузинской власти для теолога Левана Абашидзе понятны. Непрофессиональная реставрация может еще больше навредить храму. Абашидзе также подчеркивает.
Абхазы должны понять, что грузиноязычная христианская культура – это наше общее наследие. Если на этой территории были генетические предки абхазов, то на фресках писали или на грузинском языке, или на греческом. Большую часть исторического времени на грузинском. Но Грузию нужно воспринимать в более широком смысле. Это страна, в которой церковная служба проходила на грузинском языке. Исторически этой Грузии принадлежали и абхазы. Думаю, все зависит от сознания абхазов. Грузинский след вовсе не означает, что там не было абхазов.
В то же время Абашидзе с сожалением отмечает, что тема материальной культуры излишне политизирована. Зачастую он не может понять, где правда, а где ложь. Ведь у каждой стороны всегда находятся свои аргументы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Отдел по охране памятников Министерства культуры де-факто Республики Южная Осетия уже отчаялся напоминать о проблемах сохранения культурного наследия. Храмы X-XII веков постепенно разрушаются, и виновато в этом не только время, но и равнодушие потомков. А несанкционированное восстановление на деньги спонсоров превращает храмы в современные строения новоделы. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
Начальник отдела по охране памятников Нери Табуевая застала за обычным, по ее словам, делом. Она, переходя почти на ругань, просила у сотрудников Министерства культуры, в ведении которого находится ее отдел, выделить ей автотранспорт. Табуевой нужно было срочно ехать к святилищу Джер, где одна из православных организаций начала самостоятельное строительство лестницы к храму. «Это невозможно», — возмущается Нери, — «чтобы я все время просила машину для своего отдела, в то время как у министерства их целых 4 единицы». Табуева уверена в том, что отделу по охране памятников нужно было уже давно придать статус независимого комитета, подчиняющегося непосредственно правительству Южной Осетии.
Вот смотрите, как получается. Допустим, любое здание возьмите, которое принадлежит Министерству культуры. В то же время это охранный памятник. Допустим, тот же самый, ну, театр возьмем. Он принадлежит Министерству культуры. А это исторический наш памятник архитектурный. Мы его не хотим ни сносить, ничего. А вот министр наш хочет на этом месте что-то построить. А я уже не могу против министра пойти, понимаете? Есть уже вот принято положение о памятниках культурного наследия, которые взяты под охрану государством. Они государственные. Ни министр, никто не имеет отношения к ним. А у нас есть свои функции. Мы должны их выполнять, и нам не должны мешать.
Повышение статуса организации, как полагает Табуева, заставит считаться с ней еще и тех, кто позволяет себе несанкционированное строительство в исторических зонах. Даже из хороших побуждений богатые люди зачастую на деле вредят историческим памятникам.
Человек, например, имеет деньги, он хочет что-то сделать. И он в его деревне есть какой-то памятник, который разрушен, и он его восстанавливает, как ему кажется, правильно. Он даже нас не информирует об этом. И пришел этот филантроп, добрый человек, хороший человек, богатый человек, и восстановил храм X века, да, так, как ему казалось нужно. А на самом деле там реставрация нужна, понимаете, там нужен совершенно другой подход.
Правда, оплатить реставрацию эти меценаты уже не соглашаются, потому что это куда дороже, чем просто заштукатурить стены и поставить ограду. С религиозными группами тоже есть проблемы. Для верующих храм – это прежде всего культовое сооружение, а не памятник. Исторически верующие строили, перестраивали, ремонтировали храмы безо всяких архитектурных надзорных органов. Но сегодня храмам, которые по 800 тысяч лет, такими ремонтами не поможешь. По крайней мере, в Аланской епархии это начинают понимать. Как сказал секретарь епархии Талан Бекоев, даже устных договоренностей с главами районов или с тем же отделом по охране памятников сегодня недостаточно, потому что без письменного обращения всегда могут возникнуть взаимные упреки. Хотя раньше церковного благословения хватало для начала строительных работ православными общественными организациями. Сейчас, утверждает Бекоев, ситуация меняется.
Мы вчера разговаривали с Нелли Георгиевной, и мы с ней тесно общаемся, и все вот наши действия, именно вот Аланской епархии, по отношению к храму, по восстановлению, мы с ней всегда согласовываем.
Впрочем, сейчас Нелли Табуева пытается добиться даже не начала реставрационных работ, а так называемой консервации памятников культурного наследия. Однако и на это нужны средства, которых нет. В 2008 году она обращалась во Всероссийское общество охраны памятников, которое от своего имени рекомендовало часть выделяемых на восстановление республики денег направить на нужды сохранения памятников культуры. Тогда руководство Южной Осетии отказало, заявив, что первоочередной задачей стоит строительство жилья. Хотя охранять и сохранять в Южной Осетии есть что?
Это немыслимое количество. Для маленькой Южной Осетии 1200 зарегистрированных памятников культурного наследия наземных. Я подчеркнула слово «зарегистрированных», потому что недавно на стройке дороги Гром-Цинагар мы обнаружили церковь где-то 8-10 века. А еще сколько мы можем обнаружить? Южная Осетия, наверное, 50 метров – это археологический памятник.
Уполномоченная при президенте по делам религии Соня Хубаева тоже убеждена, что сохранением исторического наследия надо заняться всерьез, и государство несет за это полную ответственность.
Считаю, что заниматься сохранением и восстановлением архитектурного наследия, в частности церквей и храмов, это важный вопрос, и откладывать на долгий срок нельзя. Между государством и церковью было подписано соглашение, конкордат о взаимодействии. Исходя хотя бы из этого положения, помощь в возрождении и восстановлении храмов государство должно оказывать.
Однако по имеющейся у Нелли Табуевой информации в госбюджет и на этот год не была заложена сумма на проведение консервационных и реставрационных работ. Поэтому она готова обратиться к населению республики, чтобы собрать необходимые финансовые средства. Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В абхазском сегменте интернета неспокойно. С началом работы парламента появилось много тем для острых дискуссий между сторонниками и противниками действующей власти. Своими замечаниями на эту тему делится Виталий Шария.
На днях я наткнулся на бурную дискуссию на одном из абхазских сайтов. Обсуждалась статья оппозиционного толка под несколько надрывным названием «История Абхазии не должна закончиться на нас», появившаяся накануне в независимой прессе. Не обошлось без длиннющих ответвлений от темы разговора, а всего уже более 550 комментариев набралось, переходов на личность автора статьи и перепалок между форумчанами. В общем, все как водится. Но более всего в моей памяти зацепился следующий пассаж. «Нам нужна умная, недремлющая оппозиция», заявил в частности один из ярых сторонников автора статьи и оппозиции в целом. «Оппозиция, это так пишется правильно, нам, конечно, нужна, но оппозиция должна быть грамотней и умнее власти, иначе она никогда ее не победит». С иронией отреагировал завсегдатай форума, который весьма критично отзывался о содержании статьи. И это не могло не бросаться в глаза. Те на форуме, кто был в восторге от статьи, в основном демонстрировали удручающую степень безграмотности. «Оставьте ребят в покое, кому о том стиле, не говорите чушь, ребята охруняли» и так далее. Позднее кое-кто из форумчан высказал даже предположение, что это мистификация, что пишущий под разными никами апологет автора статьи специально коверкает правописание, дабы замаскироваться. Не знаю, как бы то ни было, но подобные перлы я давно встречал и на многих других сайтах, не имеющих к этому никакого отношения, и давно уже привык к практически неизбежной взаимосвязи. Если у автора поста такие проблемы с орфографией, то примерно такие же они у него и с логическим мышлением, и с общей культурой, да и со всем тем, что можно назвать интеллектом. И очень часто они такие рьяные оппозиционеры. Если кто-то решил сейчас, что я предлагаю отождествлять оппозиционность как таковую и безграмотность, то он, конечно, глубоко ошибается. И в Абхазии, и в России, и в Грузии, и в любой другой стране, как среди сторонников власти, так и среди политической оппозиции, достаточно людей и мыслящих, образованных, и недалеких, и малограмотных. Тем более, что в демократических странах власть и оппозиция время от времени меняются местами. Речь идет о части оппозиции, будем в дальнейшем именовать эту часть оппозицией. Оппозиционный взгляд, в которой основывается на наивных представлениях о том, что стоит сменить ненавистную верхушку, и богатства польются полным потоком, а также их личной никчемности, которую они путают с тем, что их якобы затирают. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Как живется молодой киевлянке в Тбилиси? Чем прельстила Грузия гражданку Украины? И почему после 2 лет жизни в грузинской столице ее потянуло высоко в горы, в монастырь, узнавал Тимур Кигурадзе. Рубрика «Городской репортаж».
С моей собеседницей, киевлянкой Настей, мы сидим на кухне стандартной многоэтажки в одном из центральных районов Тбилиси. Мне повезло, она всего лишь на несколько дней приехала в столицу, покинув свою келью в женском монастыре в горах Гурии. Решение временно отдохнуть от мирской суеты в тиши монастыря молодая девушка приняла совсем недавно, после 2 лет, прожитых в Тбилиси в промежутках между путешествиями по всем уголкам Грузии. Насте захотелось душевного покоя. Но обо всем по порядку. Почему молодая киевлянка решила перебраться из украинской столицы в грузинскую?
Я не знаю, мне очень трудно объяснять, откуда взялась эта идея, почему я так решила, потому что вот год я просто бредила, мне надо уехать в Грузию. При этом я ни разу в жизни до этого в Грузии не была. Вот любила все грузинское, пошла на грузинские танцы, пересмотрела грузинское кино, перечитала грузинских писателей, ну и таким образом себя немножко подготовила.
Потом уволилась с работы, купила билет на самолет и улетела в чужую страну, в неизвестность. В Тбилиси у нее не было ни друзей, ни сколько-нибудь ясных перспектив. Чуть позже Настя устроилась на один из русскоязычных телеканалов, но пока дождалась приличной зарплаты, вкусила всю прелесть внезапного переезда.
У меня буквально там заканчивалась еда и последние крошки хлеба. У меня не было знакомых, не было друзей. У меня было 15 тетри в кошельке целую неделю. Я с этими 15 тетри ходила и думала, блин, было бы их 70, я бы купила лаваш, как было бы круто. Но, тем не менее, присутствие вот этого вот ощущения абсолютного счастья от того, что я здесь нахожусь, никогда меня не покидало и не покидает.
Впрочем, Настя признается, за 2 года в Грузии она повидала многое и узнала страну со многих сторон, в том числе и не самых приятных. «И все равно мне было легче, чем многим грузинам», — говорит она, уверяя, что иностранка все равно не сможет полностью окунуться в грузинское общество, понять все нюансы, а потому и не обязана подчиняться всем его негласным законам. Чем отличается Киев от Тбилиси? Девушка задумывается и говорит: «Тбилиси по-особенному тихий, его нельзя сравнить с гудящим Киевом. Здесь другой образ жизни, размеренный, неторопливый».
В Киеве я, работая на телевидении, выезжала на съемку за час обязательно, куда бы я ни ехала, здесь без пяти до пресс-конференции. Я говорю, быстренько, машину, боже мой, какой ужас. Да мы успеем, да тут рядом, да тут две минуты ехать.
Влиться в ритм, в котором живет Тбилиси, почувствовать его дух было непросто, но ей очень хотелось. Именно поэтому она жила только в итальянских двориках старого Тбилиси, где, как правило, живет десяток семей и все хорошо знают друг друга. В тесном общении и чувствуется вкус настоящей Грузии, считает Настя. Может быть, именно желание все разглядеть и привело ее в женский монастырь. Сама украинка признается, особо религиозной она не была никогда, но внезапно захотелось узнать и о монастырской жизни в Грузии. Так она очутилась в горах Гурии.
Этот монастырь находится в потрясающем месте, там нереальная природа, там маленькие совы учатся летать у тебя на глазах, понимаешь? Люди, вот все до единого, очень позитивные, и неважно было, на каком языке я говорю, какой я национальный. Я работала руками, я делала то, что я по жизни не любила и не умела делать. Там чистить картошку, огурцы, перебирать зелень, рвать 4 часа сорняки, подметать улицу, все.
Монастырь без электричества, особых удобств и связи с внешним миром принес Насте душевное спокойствие, умиротворение, уверяет она. Уже сегодня, сразу после интервью, она отправляется обратно в Гурию. Впрочем, это не значит, что девушка собирается посвящать всю свою жизнь религии. Нет. Настя уверяет, что для нее это просто очередной этап в жизни. Что будет дальше, она не загадывает. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из России. Посол США в этой стране Майкл Макфол выступил 7 июня с открытой лекцией в российской экономической школе. Дипломат признался, что постоянно получает нецензурные оскорбления от российских интернет-пользователей, но считает, что перезагрузка отношений России и Америки состоялась. Между тем, его преследование прокремлевскими движениями прекратилось, сообщил посол корреспонденту «Радио Свобода», рассказывает Кирилл Филимонов.
Майкл Макфол приехал, чтобы поговорить о промежуточных итогах перезагрузки в отношениях между Россией и США. В своей презентации посол излучал оптимизм.
Президент Обама впервые встретился с президентом Медведевым в апреле 2009 года. Тогда он сказал, что в отношениях России и США наблюдался опасный дрейф. Мы просто не разговаривали друг с другом по-настоящему. Но когда мы стали рассказывать президенту Обаме о проблемах в российско-американских отношениях, о конфликтах холодной войны, он сказал: «Я понимаю всю эту историю, но я не наследник холодной войны. Я здесь новый человек и смотрю в будущее».
В результате, по мнению Макфола, России и США удалось достичь фантастических результатов перезагрузки. Среди прочего, он отметил договоренность о поставке военных грузов НАТО в Афганистан через Россию и введение жестких санкций против Ирана. Впрочем, Москва и Вашингтон так и не продвинулись в переговорах о границах Грузии. По данным Макфола, отношение россиян к американцам улучшалось на протяжении всего президентства Барака Обамы. При этом всего 2% американцев считают Россию главным врагом США, а еще 1% американцев считают США главным врагом Америки, рассказал Макфол. Зал смеялся. Посол вообще старался много шутить. Например, о поддержке, которую Госдепартамент якобы оказывает российской оппозиции.
«Мы финансируем оппозицию? Это неправда. Навальный – золотой мальчик Госдепа? Это неправда. Макфол отправил Навального в Йель? Да зачем человеку из Стэнфорда отправлять его в Йель?»
Развеселили публику и нецензурные сообщения, которые Макфол получает в Твиттере от российских пользователей.
«Буквально сегодня я получил послание, которое на английский язык переводится неприличным словом на букву F. Я получаю их от российских граждан почти каждый день. Я не знаю, что делать с таким общением. Это интересный вопрос. Мое первое желание – ответить тем же самым. Но это не всегда верное решение».
Настроение изменилось, когда Майкл Макфола спросили о возможных последствиях, связанных с утверждением списка Магнитского Конгрессом США. Зал затих, но дипломат уклонился от ответа.
«То, что произошло с господином Магнитским, страшная трагедия. Когда я работал в Белом доме и приезжал в Россию, я встречался с его матерью. Это был самый тяжелый день в моей карьере чиновника».
Макфол отметил, что практика составления черных списков существует в США давно. Однако Россия, по его словам, также не хочет пускать на свою территорию многих американских граждан. После лекции Майкл Макфол ответил на вопросы для «Радио Свобода». Журналисты российского телевидения продолжают вас преследовать?
Нет. Прежде всего, давайте уточним. Это были не журналисты, это была группа «Наши».
Но там были также журналисты НТВ.
Верно. И я счастлив поговорить с ними в любое время, так же, как я разговариваю с вами. Я не боюсь общения с прессой. Однако политические организации — это несколько другое. Но, слава богу, это следование за мной прекратилось. Мы благодарны за это и рады двигаться дальше.
Слушатели, в основном люди молодые, отмечали открытость и даже искренность американского посла. Вот что рассказала студентка Полина.
Мне было интересно услышать, что посол скажет, и мне было вообще интересно узнать про тему перезагрузки, ведь он и является архитектором этой перезагрузки. Мне очень он понравился. Понравился открытостью. Ну, американский гражданин, они менее боятся таких острых вопросов, поэтому задавали вопросы все.
Говорит переводчик Степан Дубовой.
Понравилось, что прошло в достаточно такой неформальной обстановке. Свободно задавались вопросы без премодерирования, как у нас это принято в нашей политике российской. Он достаточно откровенно говорил, да, где там нет общего подхода, где он есть. То есть понятно, что многого как бы нельзя ожидать от дипломата. То есть это по определению ясно. Ну, так впечатление в целом хорошее, благоприятное.
В заключении лекции Макфол предложил слушателям подписаться на него в социальных сетях и тем самым еще раз подчеркнул свою открытость. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
И к сирийской теме. Там продолжается кровопролитие. Из страны приходят сообщения о новых столкновениях между правительственными силами и вооруженной оппозицией, противостоящей режиму президента Башара Асада. Накануне руководство ООН признало, что мирный план в Сирии не выполняется. Сегодня в Москве специальный посланник США провел переговоры с российскими дипломатами, пытаясь убедить Россию изменить позицию, блокирующую более жесткие действия против режима Асада. Рассказывает Валентин Барышников.
Сообщения об обстрелах и взрывах приходили сегодня из города Хомс, провинции Идлиб и других районов Сирии. Оппозиция призвала к проведению новых массовых акций протеста после традиционных пятничных богослужений. В Женеве представитель Международного комитета Красного Креста заявил об ухудшении гуманитарной ситуации по всей стране. По его словам, в помощи нуждаются 1,5 миллиона человек. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с резким заявлением в связи с массовым убийством мирных жителей в сирийской деревне Аль-Кубейр. Пан Ги Мун назвал произошедшее неописуемым варваром и заявил, что подобные события лишают легитимности режим Асада. Он признал, что мирный план, разработанный специальным посланником ООН Кофи Ананом, не выполняется и предупредил, что Сирии грозит полномасштабная гражданская война. Сам Анан, выступая в ООН, сказал:
«Несмотря на принятие плана мирного урегулирования из 6 пунктов и размещение в Сирии миссии наблюдателей ООН, я должен признать, что этот план не выполняется».
Анан также резко осудил убийство мирных жителей в Аль-Кубейре. Сообщается, что в деревне были убиты до 80 человек, в том числе десятки детей и женщин. Оппозиция утверждает, что нападение совершили вооруженные формирования, известные как Шабиха, и принадлежащие калавитам, течению в исламе, к которому принадлежит и правящий клан Асадов, в то время как большинство населения страны составляют мусульмане-сунниты. Власти Сирии, однако, сообщили о гибели 9 человек и возложили ответственность на, как они выразились, террористов. События в этой деревне произошли менее чем через 2 недели после убийства 108 жителей в деревне Хоула, в котором также подозревают боевиков Шабиха. Мировое сообщество пытается найти выход из сирийского кризиса. Россия выступила за срочное проведение международной конференции по Сирии. Это было одно из тем переговоров в Москве с участием специального представителя США Фредерика Хоффа. Хофф прибыл в Москву, чтобы попытаться повлиять на позицию России, которая вместе с Китаем блокировала в Совете Безопасности ООН принятие более жестких мер в отношении режима Асада. Однако до сих пор нет указаний на изменение позиции России. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал все стороны придерживаться плана Анана и подверг критике страны, оказывающие поддержку сирийской оппозиции.
Неправильно делать ставку на поддержку тех групп оппозиции, которые не находят ничего лучшего, чем призывать из зарубежных столиц к иностранной военной интервенции в собственную страну. Надо признать, что поставки оружия группам вооруженной оппозиции и финансирование ее активности лишь подливают масло в огонь.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Совет Безопасности ООН не даст мандата на внешнюю интервенцию в Сирию. О том, могут ли повлиять последние сообщения из Сирии, в частности о резне в Аль-Кубейре, на российскую позицию, рассуждает востоковед Елена Супонина.
Если Организация Объединенных Наций и многие другие международные организации возлагают большую ответственность за происходящее в Сирии на власти, то Россия пытается поставить знак равенства между властями и оппозицией в тех жестокостях, которые там совершаются. Еще есть время, чтобы остановить этот конфликт, который по своим масштабам может оказаться очень кровавым. И если в международном сообществе будет разнобой в оценках происходящего, если объединить усилия не удастся, то с большей степенью вероятности можно сказать, что война разгорится. Однако приходится констатировать, что наблюдается кризис доверия между ведущими державами, в том числе между США и Россией.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.